начнутся политические репрессии, увольнение последних оппонентов из Белого дома, публичные расправы и уличные бои. Не собирается Америка подать вот в это упоение гопничеству. Вся пропутинская, наиболее оголтелая Зетшваль, конечно, трепещет, и никакая преданность, никакая лояльность ее не спасет. Но в России любят бить своих.
Такого телешоу лично я не видела никогда. Клоуны бывшими не бывают.
Все, кто разжигал изо всех сил антиамериканские нарративы и упорствует в этом, они становятся больше не нужны. Все, кто требует войны до победного конца, не очень вписываются в образ миротворцев. Те, кто громче всех кричали «пойдем на Брюссель», пойдут только не на Брюссель, а на удобрение.
Я готов взять интервью у Трампа в любой момент. Вот.
Дождемся конца марта. Конец марта сулит изумительные сюрпризы. Март вообще для России не очень хороший месяц. Гораздо хуже август.
Миру Трампец от самой позорной сцены в истории Белого дома к концу войны. И обязательно ли он станет и концом Украины? Об этом и многом другом прямо сейчас. Это «Навигатор» с Дмитрием Быковым на Ходорковский лайв. Всего один ваш лайк, и мы сразу начинаем. Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. Рад приветствовать Дмитрия Львовича в нашем эфире.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Трамп приостановил всю помощь Украине до тех пор, пока Зеленский не захочет мира. Венгрия заблокировала новый пакет военной помощи Киеву от Евросоюза. Маск отчего-то рекомендует Зеленскому уйти в отставку в обмен на амнистию. Опять-таки отчего-то. Вы, мы находитесь здесь. Кажется, дальше уже некуда. Но как вам кажется, что дальше?
Смотрите, очень многие украинцы, которые мне пишут, просят, чтобы мы их чем-то утешили как-то, да? На самом деле сейчас они утешают нас своей неготовностью капитулировать, неготовностью к миру на условиях Путина. А утешительством, вот вопреки штампу, я совсем не занимаюсь. Я вовсе не намерен рисовать какие-то ослепительные перспективы. Я могу вывести, разумеется, некоторые позитивные моменты из всего этого. Понимаете, действительно, Зеленский сделал высокую ставку. Либо мир полностью предаст Евангелие, либо мир полностью предаст солидарность, принципиальность, любые вещи, кроме выгоды. Либо восторжествует право сильного и закончится цивилизация, потому что она двигалась всегда именно за счет солидарности и за счет права слабого, за счет защиты принципиальных людей. Вот он сделал ставку такую, действительно самую большую. Иначе разбудить сегодня человечество, видимо, невозможно. И думаю, что он разбудит. Причем я думаю, что на Украине, кстати говоря, довольно большой стране, потому что разговоры все о маленьком Давиде против огромного Голиафа, они верны применительно, может быть, к масштабам планетарным. А если так посмотреть, то ведь Украина – самая большая страна Европы. Думаю, что многие европейские лидеры слишком прагматичные или пропутинские, и сам американский лидер могут вообще-то сломать себе голову именно на украинской проблеме. Именно потому, что это такой камень в колее, который не удается раздробить. Он твердый очень. Это такой алмаз, я бы сказал. Да? Тем более, что Украина принесла огромные жертвы. Обнулить и обессмыслить эти жертвы ни у кого не получится. Тут распространяют сейчас такую бумажку, что якобы за любые студенческие демонстрации Трамп будет исключать из университетов и лишать финансовой поддержки. Это фейк. Это бумажка, которая касается пропалестинских демонстраций, и она никакого отношения не имеет к текущей реальности. Америка пока еще далеко не дошла до того, чтобы за публичные протесты или уличные демонстрации сажать. Америка не очень склонна, вообще говоря, к монолитности и к репрессиям массовым. Это такие развлечения, которые могут оценить русские мигранты из ностальгических соображений, но не думаю, что они так уж прямо этого хотят. В любом случае, они уезжали не за этим. Значит, думаю, что в ближайшее время Трамп наткнется и уже натыкается на массовое серьезное системное сопротивление. И это не какие-то левые кампусы университетов, это не какие-то леваки университетским руководством. У нас, в общем, не самый левый город, довольно консервативный и не самый большой. Но в поддержку Украины выходят тысячи людей, и эти пикеты будут продолжаться. А мы далеко не самые масштабные на американской политической карте. Не собирается Америка впадать вот в это упоение гопничеством. Я вполне допускаю, это, в общем, легко себе представить, да, что things can go that far, что вещи могут зайти так далеко, что вполне возможен вариант, при котором начнутся политические репрессии, увольнение последних оппонентов из Белого дома, публичные расправы и уличные бои. Я все это готов допустить. Не готов я допустить одного, что Америка разом катастрофически поглупеет и будет это поддерживать большинством своим из-за ненависти к левакам. Никакого разговора о миротворчестве Трампа, который предлагает просто сдаться на милость убийцам, никакого из-за этого, значит, массового переметывания на сторону правых не будет. И самое главное, понимаете, Россия же всегда, в общем, оценивала Америку адекватно. Это приятно, потому что для России всегда очень важны количественные критерии. Так вот, Америка большая, это сильная страна, это пока еще первая экономика мира. Не нужно относиться к ней так уж пренебрежительно, что она готова все эти достижения сдать и слить. А если она готова по отчаянию, можно ведь быть готовым ко всему. А то, что происходит в Европе, совсем не похоже на массовую капитуляцию.
Вы наверняка видели пародию Saturday Night Live на эту позорную сцену в овальном кабинете, про которую даже Моника Левинская про сцену, да, сказала, что ей еще никогда не было так стыдно за то, что происходит в Белом доме. Это была хорошая шутка писателя Саши Филипенко. А вообще, сама по себе пародия, конечно, сильнейший юмор. Я был в полнейшем восторге, очевидно высмеивающий Трампа. Зло очевидно, добро очевидно. После этого я еще обратил внимание на голосование на CNN, там 96% проголосовавших считают случившееся позором Трампа и позорищем Венца. Понятно, что если бы голосование было не на CNN, а на Fox, результаты были бы иными. А вот если бы голосование было на Fox, сильно бы оно отличалось? Или все-таки Америка дружно ошалела от того, что ей пришлось увидеть?
Я совсем не социолог, но я знаю, что многие мои друзья и коллеги раскаялись в своем выборе и сказали, что мы голосовали не за это. Понимаете, у меня есть некоторое количество знакомых, американских в том числе, которые солидаризируются с правым, и даже, вы не поверите, среди моих знакомых русских интеллектуалов, есть люди, которые смотрят гопнические программы Любарского. Ну, абсолютно гопнические, при том, что это выдается за правый консерватизм. А есть люди, которых удивляют очень эволюция Арестовича. Меня тоже она удивляет, потому что я все-таки, опять-таки, не думал, что things can get this far, that far, так далеко могут зайти, так многое мы можем получить неожиданности от него. Но думаю, что Арестович как раз эволюционирующий персонаж, и он довольно скоро начнет метать кирпичи в адрес Трампа. А я прекрасно понимаю, что даже если бы это было голосование на Fox News, оно не было бы тотально протрамповским. Вот понимаете, тут очень важно понимать, почему Америка выбрала Трампа. Дело не в левой повестке, которая всех разозлила. Им хочется немного национального эгоизма. Им хочется человека, который скажет, хватит заниматься миром, давайте заниматься собой. Тем более, что действительно Америка за это время несколько подраспустилась, хваленое американское качество, хваленая американская надежность, темпы развития, все это, в общем, заставляет, конечно, грустить. Но никоим образом Америка не голосовала и никогда не проголосует за деградацию. Ведь, понимаете, в свое время был маккартизм, а были откровенные прогитлеровские симпатии. Таких людей было полно, слава богу, Америка гарантирована от национализма, потому что нация пестрая, иммигрантская. Но от фашизма она совершенно не гарантирована. Эта прививка делалась и будет делаться еще не раз, если она оказалась недостаточной. Другое дело, что не надо преуменьшать никогда американский интеллектуальный уровень, это важно. Она далеко не вся так умна, как Венс, она умнее гораздо. И не нужно преуменьшать, опять-таки, американскую гордость за свою свободу. Они не то, чтобы там они все готовы умирать за ваше право высказываться, да и потом, в конце концов, всякое бывало, и антисемитизм в Америке был, и суды Линча в Америке были, и, кстати говоря, суды Линча потом превратились в независимые суды нашего времени. Это тоже были болезни роста. Америка прошла через ад рабовладения, там, в конце концов, гражданская война тоже была здесь. Много всего было. «Хижина дяди Тома» – довольно правдивая книга. Это она не нарочно провоцирует слезливых читательниц. Все это было. Но была при этом колоссальная воля и к развитию, и самоконтролю, и к свободе, и к превращению своей страны действительно в прибежище для всех талантливых и гонимых. Так она задумывалась, и она останется такой. Вот эти многочисленные карикатуры с фейспалмом Статуи Свободы, на которых она в отчаянии закрывает лицо руками, все или замечательный коллаж, где она поднимает факел вместе, значит, с рабочим и колхозницей, вместо колхозницы. Это все есть, и никакого, вот действительно, поверьте мне, ровно никакого желания деградировать интеллектуально, деградировать социально Америка не проявляет. Ну вот есть Трамп, ну сделали такой выбор, устроили себе такое испытание. Это выбор не окончательный, он не обнулит свой срок, он не отменит выборы, он не отменит Америку в целом. И более того, никогда не начнет, как это обещают сейчас многие, высылать протестующих туда, куда они прибыли. Протестуют-то, вообще говоря, коренные американцы, если такое понятие возможно, американцы в третьем-пятом поколении, судя по тому, что я вижу. Я знаю, и это я вижу реально, и за это я могу поручиться, копится настроение недоумения и какой-то глубокой внутренней оскорбленности тем, что он предлагает в качестве программы.
Англичанка гадит. Это словосочетание снова все чаще звучит в эфире российских пропагандистских телеканалов. Всей толпой дружную, от Соловьева и Симонян до Шейнина и Скобеевой, сейчас российская пропаганда обрушивается на Евросоюз. У них англичанка гадит, у них Урсула фон дер Ляйен вместо Байдена теперь писает в российских подъездах. Нужно же просто, чтобы кто-то все-таки писал в российских подъездах в конце концов, а Байдена больше на это нет. Что будет с Европой?
Понимаете, я на такие вопросы радикальные и масштабные отвечать не готов. Я думаю, что очень многие люди, которые нас смотрят и ненавидят, сейчас иронизируют в комментариях. Вот, наконец-то, Быков на что-то отвечать не готов. Наконец-то, самовлюбленный жидовский всезнайка чего-то не знает. Успокойтесь, знаю. То, что происходит в Европе, известно всем, кто более-менее внимательно читает газеты, а я читаю не только газеты, но и большой спектр информагентств. А Европа не гарантированно проснется, и Европа, честно говоря, очень долго, года эдак с 85-го, не демонстрировала массовой политической активности. Со времен бархатной революции Европа, кажется, поверила, что теперь все будет нормально. Ситуация с Украиной очень для многих оказалась шоком. Но, кстати говоря, действия Европы пока, они выглядят довольно наивными. Прекращение войны на воде и в воздухе и продолжение военных действий на земле – это как-то совсем странно. Военные действия в Украине идут в основном на земле. Да? Прекращение обстрелов инфраструктуры и крупных городов не остановит главного процесса откусывания кусков от Украины. Но, безусловно, ведь, понимаете, Европа не отождествлена своим мягким и, в общем, довольно демократическим лидером. Разумеется, и Англия выделила Украине большие деньги в счет российских замороженных активов. А думаю, что и Франция с Германией продолжают и в ближайшее время нас чем-то удивят точно, в отличие от Трампа. Но А проблема в том, что Европа, она ведь очень разная и очень разновозрастная. Молодая Европа далеко не вся голосует за альтернативу до Германии. И как раз молодежь европейская совсем не правая. Солидарность с Украиной. Я был в Украине во время войны, я видел, сколько поляков, немцев, англичан приехало туда помогать, просто помогать. Слава богу, их туда пускали. Я абсолютно убежденный в том, что способность нации, готовность нации консолидироваться вокруг Зеленского, она сейчас огромна. И самое главное, вот эти все, значит, веселые ребята, в том числе, кстати говоря, из числа вполне прогрессивных россиян, которые говорят, сколько можно убивать людей, давайте уже за мир, в самом деле Украине нужен мир, она не хочет продолжения конфликта. Конечно, Украина не хочет продолжения конфликта, но, как правильно замечает тот же Зеленский, если бы мы хотели сдаться, мы бы сделали это 3 года назад. У них были все возможности капитулировать. У них было Стамбульское соглашение, которое, кстати говоря, не знаю, верить ли Арестовичу, но оно могло меняться в пользу Украины. Оттуда могли уходить наиболее одиозные пункты типа денацификации. Тут неважно. Важно то, что ни на какие соглашения на условиях Путина Украина сегодня не готова. Понимаете, люди, которые говорят, да, вот давайте любой ценой остановить убийство, Украине некем воевать. А это же сейчас время вспоминать цветаевские стихи к Чехии. Но покуда во рту слюна, вся страна вооружена. Вы сидите на теплом диване, вы не в окопах. Уверяю вас, те, которые сидят в окопах, как раз и выражают готовность воевать дальше. Именно потому, что, понимаете, когда вы 3 года живете под обстрелами, в обстановке полного попрания законов войны, в обстановке полного забвения любой человечности и полного беспредела со стороны противника, у вас как-то пропадают иллюзии насчет мира на условиях Путина. Вы готовы после этого скорее умереть, чем покориться, потому что эти 3 года вы и так умираете. Понимаете, сегодня нету более мотивированной страны, чем Украина. Поэтому разговоры о том, что Европа, скорее всего, в очередной раз сдастся, это тоже довольно наивный разговор. Не забывайте о том, что очень многие европейцы успели в Украине побывать и в качестве волонтеров, а некоторые в качестве участников боевых действий. Европа – это, понимаете, такое удивительное такое место на карте, которое довольно быстро мстит всем, кто высокомерно предсказывает ей закат.
Мы все видели кадры из парламента Сербии накануне такой российской подружки под брифом Европы, оппозиция против пророссийских правящих сил. Повод для конфликта не Украина вовсе, там внутренние проблемы. Но вот как вам кажется, такие друзья Владимира Путина, к которым, как и Сербию, но уже внутри ЕС, относят Венгрию, Словакию, в их парламентах полетят яйца и полетят дымовые шашки?
Ну, не знаю, что там полетит, но во всяком случае Орбан, насколько я знаю, с такой плохой социологией не сталкивался еще никогда. Ведь Орбан, он тоже очень человек самовлюбленный и обидчивый. Нет, пока, в общем, не похоже на то, чтобы Восточная Европа, даже та Восточная Европа, которая долгое время была постсоветской, даже ГДР, которая так и остается, в общем, Восточной Германии, до сих пор не до конца интегрированной, а там больших симпатий пропутинских не наблюдается. Другое дело, что, видите, далеко не все готовы поддерживать Зеленского, далеко не все готовы жертвовать комфортом и деньгами ради Украины. Но в Европе, в отличие от Америки, очень хорошо понимают, от чего Украина защищает мир. Владимир Путин желал бы видеть Европу, по крайней мере, восточную, своей вотчиной, я больше скажу, своими вассалами. Владимир Путин не изменил свою картину мира после 90-х годов. Для него Польша, вся бывшая Югославия, вся бывшая Чехословакия и вся Восточная Германия – это до сих пор наша вотчина, наша земля. Мы должны контролировать. Там Германия, Англия, ладно, кому не нужны. Where the fuck is Britain, как говорилось Сью Таунсен. Кто ее там видел на карте? Но Восточная Европа – это наша. Это не отдай и не греши. Вот так ему это рисуется. Думаю, что Восточная Европа, и прежде всего Польша, конечно, которая традиционно благодарна России за многое, Думаю, Польша поставит его перед весьма неприятными фактами. И вообще, понимаете, вот что действительно, какой риск сейчас существует? Владимир Путин начинает думать уже, что он действительно держит Господа Бога за бороду, что у него в Штатах сидит агент влияния, что в Штатах все американские фермеры в восторге от него и требуют таких же стальных яиц от своих руководителей. Он, кажется, решил, что вот сейчас ему можно все. А это опасное заблуждение, потому что в этот момент как раз ему может прилететь довольно серьезно и из Европы, и из НАТО, которая якобы целиком расколота. Самая опасная ситуация для пацана, когда он не чувствует резистанса, когда он не чувствует сопротивления никакого, тогда он начинает действовать по-пацански. И вдруг оказывается, что мир далеко еще не так пластичен, как ему бы хотелось.
Хочу обратить внимание наших зрителей на публикацию Wall Street Journal, которая меня заинтересовала. Тут якобы, по мнению редакции, Дональд Трамп пытается сблизиться с Владимиром Путиным, чтобы ослабить альянс Москвы и Пекина, который США считают главной угрозой. Дальше цитирую. «Вашингтон обеспокоен тем, что после начала войны в Украине Россия все больше зависит от Китая, а их союз становится двойной сверхдержавой, против которой даже Соединенные Штаты могут оказаться бессильны». Конец цитаты по газете Wall Street Journal. Как вам кажется, удалось Дональду Трампу переманить на свою сторону Владимира Путина? Восточный проект закончен?
Знаете, Ренат, я ко всем этим геополитическим играм отношусь довольно иронически. Мне всегда вспоминается замечательная фраза Набокова: «Лимитрофы двигались в его бровях, а сидел Щеголев на России». Вот это такой отвратительный пошляк, который всем телом объясняет международную политику. «А сидел Щеголев на России». Мне довольно смешны все эти геополитические расклады. Знаете, я таких дискуссий слышал в московских дворах 70-х годов. Сидят отставные силовики, читают газету «За рубежом», которая была любимым чтением отставных силовиков. На этой же газете раскладывают пивко, там, воблу, и обсуждают планы, читают между строк. А что там будет в ближайшее время в Восточной Европе, а что в Западной, а что там Америка себе думает. Эти все геополитические расклады недалеко ушли от пикейных жилетов, от гадания отставников по газете «За рубежом» и так далее. Это мы действительно ничего не знаем. Понимаете, вот в критические минуты человеческой истории мир реагирует не на факты и не на деньги, и не на выгоду, а на интонации вступает больное самолюбие. Когда с миром пытаются разговаривать покупнически, мир почему-то довольно быстро эту ситуацию меняет. Ну, понимаете, никому еще не удавалось, даже Гитлеру не удалось в свое время так радикально вбомбить мир в Средневековье. Никакого Средневековья в ближайшее время происходить не будет. Этот опыт был. Фашизм помнит. Я думаю, кстати говоря, если уж там вспоминать про Пекин, там оторвут ли Россию от Пекина, я думаю, в ближайшее время мы увидим массовое прозрение в Израиле. Потому что Израиль, который поддерживает Трампа, вот это парадоксальная ситуация. Я надеюсь, что с этим парадоксом израильтяне довольно быстро разберутся, что мы обязаны его поддерживать, потому что он за нас в критический момент, он не за вас. Он никогда не за вас и никогда за вас не будет. Он за себя и не за кого другого. Но это отдельная тема, я думаю, Израиль разберется. А насчет Пекина, насчет там Российского Союза, ну, в этой ситуации до предела напряженной очень скоро появятся серьезные внутренние кризисные факторы. Прежде всего в России, потому что Россия сама не монолитна, в бесконечной войне тоже не готова похвастаться массовой поддержкой власти, не может поддержка это инерционная все равно. А равным образом и Китай, в общем, тоже, при том, что он выглядит абсолютно монолитным, Китай вступает в пору довольно сильной турбулентности. Поэтому я думаю, что скоро там станет совсем не до Америки, не до Украины. Я не уверен, что это так, но вот китайские инсайды, которые тут приходят, они об этом говорят. В любом случае, Не думаю, что ключевой вопрос сейчас для Америки это отношения с Китаем и отношения с Путиным. Ключевой вопрос сейчас в Америке, действительно всеми обсуждаемый, это колоссальный, беспрецедентный 60-х годов XIX века раскол, собственно, страны. И если комедия про русских олигархов побеждает на «Оскаре», это не значит, что Америка монолитна в отношении к России, в том числе и к российскому стилю правления особенно. Дождемся конца марта. Конец марта сулит не только Америке, но и всему миру изумительные сюрпризы, потому что март вообще для России не очень хороший месяц. В некоторых отношениях гораздо хуже августа. Анора.
И всем тем нашим зрителям, которые от чего-то по-прежнему считают, что фильм «Анора» — это фильм о любви к русским бандитам, хочу напомнить, если вы не смотрели, что это кино вовсе не об этом.
И русские бандиты выглядят там отнюдь не носителями морали. Вот русский олигарх, который смеется над любыми принципами, над самой ситуацией, как хочет его гениально сыграл Алексей Серебряков, далеко не представляется Шону Бейкеру носителем морального начала.
Тут едва кончилась Масленица, как прозвучал приговор Елене Блиновской. Это такая создательница марафонов желаний, королева продажи воздуха. И вообще именно Блиновская была таким символом инфо-цыганства в России. А атака спецслужб на этот серый бизнес, в принципе, началась вместе с полномасштабной войной. Там, с разницей в месяц. Вот как вам кажется, почему их всех понадобилось силовикам зачистить? Потому что сейчас мы видим как раз окончание этой самозачистки, которая длилась почти 3 года. Потому что такая непонятная секта, которая молится не Путину, а каким-то своим новым Мавроди. Или потому что просто шальные деньги, а в России любые деньги от миллиона, как известно, должны контролироваться полковником ФСБ.
Ну, видите, тут и с Поповым, с генералом сейчас ситуация далеко не прозрачная, и его перевод обратно в СИЗО тоже не слишком консолидирует армию. Да и вообще, понимаете, сегодня внутренние репрессии России имеют логику только одну. Если они, с одной стороны, пытаются там имитировать оттепель, прекращают антиамериканскую пропаганду, будут, по всей вероятности, довольно жестоко зачищать инфополе, вся про, так сказать, про путинское, наиболее оголтелое Z-шваль, конечно, трепещет, и никакая преданность, никакая лояльность ее не спасет, ее ждет судьба рапа. А это не должно нас обманывать. Это означает только, что российская репрессивная машина с внешней политики временно переключается на внутреннее топливо. И, разумеется, в ближайшее время мы увидим массовое возбуждение уголовных дел, в том числе против своих. Потому что, ну, понимаете, все, кто разжигал изо всех сил антиамериканские нарративы и упорствует в этом, они становятся больше не нужны. Все, кто требует войны до победного конца, не очень вписываются в образ миротворцев. И, разумеется, вот эта риторика волка в овечьей шкуре, она недолго будет держаться. В России довольно скоро повестка сменится на массовые зачистки, зачистки своих. И к этому надо приготовиться. Тут дело не только в Блиновской. Тут дело в том, что логика голой вечеринки – сначала провоцировать светских россиян, а потом их травить в погоду – это никуда не делать. В ближайшее время всем, кто слишком ретиво отстаивал патриотическую повестку, повторят судьбу Авербаха, Киршона, Селивановского и прочих замечательных идеологов пролетарской революции. Тут же, понимаете, литература. Тут же дело в том, что в России любят бить своих. Совершенно не обязательно расправляться с попутчиками. Более того, попутчики для них классово гораздо более свои. Попутчики не напоминают об обещаниях 22-го года. Они, наоборот, тогда сидели молча. И вот те, кто сидели молча, они имеют шансы и преимущество, ну, как всегда в России. А те, кто громче всех кричали «пойдем на Брюссель», ну, скорее всего, они пойдут только не на Брюссель, а на удобрение. Я думаю, что ближайшее время подарит нам очень интересные жабогадюкинги. И в одном я убежден абсолютно, что накормить этим, удовлетворить этим нацию не удастся. Все равно война вызвала массовое разочарование, а восторги от Трампа, которые начались, никем в России не разделяются. Поэтому новая волна, условно говоря, сталинский поворот от НЭПа к террору не вызывает в сегодняшней России большого энтузиазма. Опять-таки думаю, что мы столкнемся с появлением в ближайшее время двух новых ярких лидеров. Одного лидера военной оппозиции, правее Путина, другого нового лидера молодежной оппозиции, ну, как бы в нише Навального, гораздо левее Путина. Оба назрели и оба неизбежны.
Хочу рассказать про очередной такой случай жаба-гадюкинга нашим зрителям и вам, если не слышали. Тут Шамана и Игоря Матвиенко как раз обвинили в растрате внимания, причем сделали это блогеры-патриоты. Звоночек очень показательный. Дело в том, что завершились показы оперы «Князь Владимир», мы ее с вами обсуждали. И вот авторов разнесли в пух и прах, причем свои. Впрочем, 200 миллионов за постановку – это и правда перебор. Я поинтересовался, например, «Щелкунчик» под ключ в большом стоит 50, а князь Владимир стоит 200. Ну и, конечно, обратили все внимание, что Игорь Матвиенко, глава экспертного совета президентского фонда культурных инициатив, то есть он как бы сам себе деньги эти 200 миллионов из бюджета выделил, сам же и попилил, собственно. Очевидно, что все это было ожидаемо, а как вам кажется, а будет кому защитить шамана Игоря Матвиенко?
Ну, я не думаю, что шаман действительно пользовался в России народной поддержкой, массовой популярностью. У шамана нет фанатов таких, какие были в свое время у Аллы Пугачевой. Хотя бы потому, что Алла Пугачева фронтировала относительно советской системы, а шаман старается бежать впереди паровоза. Шаман – это такая абсолютно нацистская эстетика, абсолютно скосплеенная с фильма «Кабаре». А по качеству музыки и текстов это не годится никуда. Думаю, что Игорь Матвиенко тоже, в общем, при всей его, так сказать, чисто манипулятивной талантливости, вряд ли ему светят какие-то большие в связи с ним публичные демонстрации. У меня, наоборот, есть ощущение, что в ближайшее время первые ряды российских пропагандистов, в том числе музыкальных, поредеют довольно серьезно. Ну, понимаете, ну, у нас слишком часто такое было. И аналогия с 30-ми годами слишком очевидна. Ведь тогда арестовывали не оппозицию, тогда арестовывали тех, кто был, ну, не просто цепными псами, а, как они называли себя, легкая кавалерия. Здесь все совпадает абсолютно. И термин «легкая кавалерия» у РАПа тоже появился снова. Меня другое настораживает. Понимаете, вот такая чрезвычайная, ну, как бы, скопированность, вторичность всего происходящего, такая тесная связь происходящего с 30-ми годами, с их первой половиной, наводит на мысль о том, что пакт Молотова-Риббентропа довольно скоро затрещит, и что кратковременный союз, кратковременная симфония России и Америки, ну, там, возвращение американских фильмов, возвращение американских кафе, не знаю, как далеко они зайдут. Это все очень хрупко, как и постановка оперы «Валькирия» руками Эйзенштейна в Большом театре в 1941 году. Шесть представлений и все. Мне кажется, что это довольно быстрый процесс. Поэтому, поскольку история вообще ускоряется, мы довольно скоро увидим масштабную ссору России с Украиной, прекращение временных внутренних репрессий и подготовку к масштабному военному столкновению. Вот если до этого дойдет, это действительно кошмар, потому что это в условиях ядерного оружия конец мира. Это совершенно очевидно. К тому же мы знаем, что извне Россию завоевать нельзя. Слишком она велика и слишком хорошо умеет ужиматься, чтобы потом распрямиться. Главное не довести дело до действительно горячей войны, а с такими играми до нее можно дойти очень легко. Понимаете, ведь ситуация 30-х годов, когда Россия пыталась руками Сталина поджечь мир с самых разных точек, война ей была клинически необходима, большая, а эта ситуация крайне нестабильна. И я далек от того, чтобы полностью параллелить Путина со Сталином, Трампа с Гитлером, там далеко не тот уровень, скажем прямо. Но ну просто интеллектуальный уровень, да думаю, что и уровень злодейства далеко не дотягивает. Проблема в ином. А готов ли мир вспомнить? Научился ли мир чему-то? Германия в свое время сопротивлялась недолго, потому что Гитлер играл на самых больных, самых типичных немецких национальных нотах. Мы не Европа, мы не буржуа, мы особенные и так далее. Готова ли Америка сегодня что-то противопоставить нацизму и фашизму? Мне кажется, что мир изменился только в одном отношении. У людей появился довольно серьезный и негативный опыт. Они не дадут полностью скопировать историю. Ну а если дадут, ну что же, будем утешаться величием момента, хотя утешение, конечно, довольно сомнительное.
Хочу под конец поговорить про 17-й съезд. Я, правда, имею в виду не съезд ВКПБ, а съезд Союза писателей. На прошлой неделе он состоялся. Личность нового главы Союза Владимира Мединского мы с вами уже обсуждали. Состав. Теперь мы узнали. Маргарита Симоньян, Никита Михалков, Константин Богомолов даже. Вы знаете, вот тот съезд 17-й называли съездом победителей или съездом расстрелянных, потому что половина была репрессирована. Эти тоже подписали себе смертный приговор?
И нет, ну, понимаете, то, что происходило тогда в четном веке, происходило в формате гекатомбы, истребления, сегодня будет происходить в формате буллинга легкого. Ничего такого не будет. Проблема в ином. Понимаете, вот, конечно, сравнение 17-го съезда с 17-м съездом ВКПБ, оно напрашивается, и Господь в России работает с помощью очень грубых аналогий, потому что иначе не понять, как в цитате Шендеровича история повторяется трижды, один раз как в трагедии, два раза для дураков, поэтому все понятно. А, конечно, это хохма. Тут серьезный вопрос один. Россия всегда компенсировала свою бездарную власть, чудовищные хищения, в общем, жестокость и так далее, судейскую и прочую, всегда компенсировала великим искусством. Всегда можно было сказать, а также в области балета мы впереди планеты всей. Все-таки так компрометировать русскую литературу, как компрометируют ее сейчас, не надо. Все-таки в русской литературе советского периода был не только Сафронов и не только Грибачев. А то, что там сегодня, они еще хуже Сафронова и Грибачева, потому что те хотя бы иногда умели писать в рифму. Это полное профессиональное падение. И вот это не безобидно. Потому что, понимаете, у России всегда была гиперкомпенсация. Страна ужасной власти, но великой культуры. А вот страна ужасной власти и бездарной культуры не очень понятно становится, а зачем она Господу вообще нужна. Поэтому либо в России в ближайшее время появятся потаенные шедевры, это, ну, на это хочется надеяться, так всегда бывало, либо Россия просто перестанет занимать в глазах мира сколько-нибудь значительное место. Как сказано было у Пелевина, Господь просто перестает смотреть в вашу сторону. От души надеюсь, что этого не произойдет. Если произойдет, это будет закономерно.
О чем мы поговорим ровно через неделю?
А уж во всяком случае не об откровении Трампа 4 марта вечером. А, Ренат, Америка даст нам прекрасный повод поговорить о том, что втоптать ее в сапоги не удавалось еще никому. Мы поговорим о мощном европейском проукраинском движении и, главное, о пробуждении американской политической жизни. Вы не представляете, как радует меня эта тема.
Навигатор
До
Дмитрий Быков,
скорого.
ровно через
Спасибо.
неделю. Пока.
Пока.
В следующий раз мы с вами увидимся 12 марта в это же время, в среду. С вами был я, Ренат Давлетгильдеев, а также писатель и публицист Дмитрий Быков. Время течет невероятно быстро. Новостей будет достаточно. Берегите себя. Пока.